Глава 14. Костя встал рано. Борис еще спал, моргал закрытыми глазами и что-то бессвязно бубнил. Константин постоял над кроватью, определяя, не прикидывается ли, и пошел умываться. За неимением щетки почистил зубы пальцем и, долго сомневаясь, решил, наконец, воспользоваться хозяйским станком. Бриться чужим лезвием было противно, но наблюдать торчащие под носом волосы противнее 100 крат. Перед глазами все стояли идиотские усы учителя географии. Константин свирепо посмотрел в зеркало и погрозил кулаком. Позавтракав остатками вчерашнего пиршества, он разыскал в прихожей сумку и достал из нее нож. Затем смочил брусок и, положив его на газетку, принялся, не спеша, править лезвие. Затачиваясь, сталь нежно посвистывала, и от этого звука на душе становилось теплее. Константин помнил о винтовке и пистолете, спрятанных в одном из подсобок метростроевцев, но чем больше проходило времени, тем меньше оставалось надежды на то, что оружие его дождется. Рабочие, диггеры, бомжи, да мало ли кому приспичит залезть в инструментальный ящик. С ножичком как-то сподручней, кондовый, без всяких излишеств, несомненно, бытового назначения. Менты, конечно, могут придраться, но это все же не ствол. Костя оторвался от своего занятия и проверил лезвие на ноготь. Да, к ножу претензий не будет. Первый же мент грохнет его на месте, причем без зазрения совести. «Гора трупов», как выразился Борис. Детей иногда спрашивают, 4 – это куча или не куча? Насчет 4 неизвестно, а 14 – точно куча. За стенкой было слышно, как проснулся Борис. Охая и задевая ногами стулья, он оделся и вышел на кухню. «Ранняя пташка? Брусок у тебя дерьмо. У меня швейцарская точилка, возьми в том шкафчике». Константин, не вставая, дотянулся до дверцы и поставил перед собой коробочку, похожую на ручную кофемолку. Разобравшись в ее устройстве, он уважительно подсокал языком и за несколько минут переделал нож в финку с жуткими вертикальными желобками. Балансировка и до этого никакая пропала напрочь, но метать ножик Костя не собирался. Он вообще не планировал пускать его в ход, просто имел привычку не выходить в город без оружия. «А что, правда, есть такая улица народного ополчения?» — спросил он, перекрикивая дрызготню в ванной. «А где-то в Щекино», — ответил Борис, высовываясь из-за двери. «Сколько туда ехать?» «Отсюда?» «Полчаса».
«А число сегодня 9-е».
«9-е», —
подтвердил Борис, отдуваясь и закрывая воду.
«Так».
Константин посмотрел на часы.
«На все про все тебе 15 минут. Бензин есть? Хорошо, тогда хавай и поскакали».
«Не понял, я тебе что, холоп?»
«А тут и понимать нечего». Возмущенный тон Костя пропустил мимо ушей. «Поедем с этим встречаться, с больным Е. Вы с ним как, созвонились или ментальный контакт наладили?» С сарказмом произнес Борис.
«Ментальный. Все, что нас объединяет, это участие в народном ополчении. Но улица может быть большая.
Первый вопрос – где?»
«Ну, Глохо, пошевели извилинами».
«Я там был-то всего пару раз».
«Ну и что?»
«Я вообще не был».
«Я с тебя не место спрашиваю, а принцип. Допустим, решили мы друг друга найти. У какого дома искать будем? Ну, если сегодня 9-е?»
«А-а-а, понятно».
«Второй вопрос – во сколько?»
«А, ясно. В 9, да? А утра или вечера?»
«В 9 вечера мы будем стоять 21 июля у дома номер 21», — терпеливо объяснил Костя.
«Так ты что, целый месяц туда мотаться собираешься?»
«Ну, надеюсь, не придется».
«Нет, ты серьезно? Взял с потолка какие-то цифры, наградил какую-то теорию?»
«Да почему он должен следовать твоему графику?»
«Да потому что другого в природе нет. Это единственная нормальная система. Я всю ночь голову ломал, ничего лучше не изобрел. Если он не полный кретин,
то наверняка додумается до того же. Ты ешь, а то не успеешь. Слушай, на завтра перенести нельзя, у меня сегодня дела.
Завтра, само собой, в 10:00, у 10-го дома.
К назначенному месту они прибыли без 5. Борису это стоило недоеденного завтрака, но проигнорировать встречу двух пришельцев, пусть и маловероятную, он не мог. Костя приказал ехать как можно тише, а сам, прильнув к стеклу, начал рассматривать прохожих. Ни одной кандидатуры. Люди по-муравьиному сновали туда-сюда и выходили за пределы дома номер 9, жилой семиэтажки бордового цвета с продуктовым магазином внизу. Борис достиг перекрестка и, развернувшись, проследовал обратно. Пока он помалкивал, но частыми вздохами давал понять, что иного не ожидал. На 3-м круге Константин попросил остановиться.
«Пойду поторчу немного», — сказал он. «Вдруг они тоже на машине или за углом где-нибудь. Ты в это веришь? А что мне остается?»
Он забрал у Бориса темные очки-капли и, нацепив их на нос, вылез из машины. Борис недовольно побарабанил по рулю. Сзади приближался автобус, ему пришлось тронуться и проехать несколько метров. Как только он затормозил, правая дверь открылась, и рядом с ним уселся крепкий мужчина с недружелюбной физиономией. Человек был примерно его возраста и телосложения. Борис отметил, что одет он дорого, но слегка неряшливо, хотя это можно было отнести и на своеобразие стиля.
«Вперед!» — сквозь зубы велел незнакомец, и Борис неожиданно для себя подчинился. «Здесь».
Мужчина показал настоящую чуть в глубине аптеку. Борис растерянно посмотрел на Костю. Тот шагал к магазину и ничего не видел. Кричать было стыдно, сопротивляться страшно, поэтому он шумно проглотил загустевшую слюну и свернул в закуток. Первая посетившая его мысль касалась автомобиля, но даже в волнении он сумел сообразить, что древний чахоточный форт у гонщика не прельстит. К тому же для ограбления все было слишком сложно и долго. Борис не понимал, чего от него хотят, и от этого боялся еще больше. Незнакомец вынул ключ и положил его на приборную панель. «Федеральная служба безопасности», — представился он, раскрывая красное удостоверение. «Майор Старшов». Борис скользнул взглядом по каким-то словам и печатям. Все было весьма разборчиво, но почему-то пролетело мимо.
«Я ни в чем не виноват», — с неподдельным удивлением признался он. «Так не бывает», — улыбаясь, но не шутя, возразил майор. «Все мы в чем-то виноваты. Про первородный грех слышали? Это юмор, да?»
«А что, вам смешно?» — спросил майор.
«Посмеемся вместе.
Вы в курсе, кого и зачем сюда привезли?» Борис подтупился. Ему стало невыносимо жарко. Носки облепили пальцы, как валенки, а из-под мышек по ребрам покатились крупные капли. Доигрался. Исследовательский пыл, туманивший мозг вот уже несколько месяцев, внезапно схлынул, и мысли приобрели необычную четкость. Его ждали, за ним следили, им все известно.
«Ну, мало ли, подвез», — вякнул он, — «я иногда подрабатываю».
«И вместо того, чтобы забрать деньги, раздаете пассажирам очки». «Когда приедем», — хладнокровно сказал майор, — «я вам покажу оперативную съемку. Там много такого, что требует ваших разъяснений. Случайно вышло. Не знаю, как у вас, а у вашего подельника Роговцева случайности не бывает. Если бы не наши сотрудники, к вечеру в новостях показывали бы новый труп».
«До появления здесь вас можно было обвинить только в укрывательстве.
Теперь же это прямое пособничество».
«А где пособничество, там и соучастие. Статья у Роговцева тяжелая. Там наказание не делится на минимальное и максимальное. Срок там один. А пожизненно на двоих — это все равно пожизненно».
Майор Старшов говорил еще 5 минут, пока Бориса, изведавшего несколько стадий отчаяния, не затрясло.
«В общем, положение у вас незавидное», — подытожил ФСБшник. «С другой стороны, мы не формалисты и осознаем, что непосредственного участия в убийствах вы не принимали.
Съемки свидетельствуют о том, что ваше общение с Роговцевым было не слишком продолжительным.
Борис вышел из оцепенения и часто закивал.
«Ну, кроме того, существуют разного рода смягчающие обстоятельства», — проговорил майор. «Ну, например, содействие следствию».
«Да-да-да, я готов. Да, я согласен».
Борис затряс головой еще энергичный и с ненавистью посмотрел в зеркало. Константин все стоял у витрины, за которой громоздился огромный муляж сыра.
«А вы его до сих пор не... того?»
«Сейчас возьмем. С вашей помощью или без, решайте».
«А, да, да».
Сейчас Борис не возражал даже против недели или двух в лефортовской камере, только потом все прояснилось. Он успел представить, с какой страстью сожжет свои еретические записи про трансформацию сознания и многослойность пространства.
«Что делать?» — напряженно произнес он.
«Подъехать и позвать его в машину».
Борис завел мотор, включил заднюю скорость и вырулил на дорогу. Пропустив длинный фургон, он пересек улицу и плавно остановился у магазина. Костя раздраженно отмахнулся, но, увидев внутри майора, расплылся в улыбке и побежал к Форду. Старшов распахнул дверцу и резко выскочил навстречу. Ожидаемых Борисом наручников и табельного оружия он не достал. Костя с майором налетели друг на друга и крепко обнялись. Борис поглядывал на них со смешанным чувством облегчения и тревоги. Он был счастлив от того, что его разыграли, что камеры в Лефортово не предвидится, что все, черт возьми, хорошо, но при этом он хотел бы проявить больше выдержки. Перед товарищем Роговцева он предстал отнюдь не в лучшем свете, и это его смущало.
«Знакомьтесь», — сказал Константин. «Борис, специалист по психам».
«Петр,
сотник ополчения». Он же больной Е.
Петр и Костя устроились на заднем сиденье. Борис протянул Петру руку. Тот ее пожал, но с секундной заминкой.
«Изуверский у тебя юмор. Бабушка меня госбезом еще с пеленок стращала».
«Оно и заметно. Будем считать, оправдался. Детские фобии — это святое».
«Как ты нас нашел?» — спросил Борис. «Неужели догадался? 9 числа у 9 дома в 9 часов.
Ребят, это вы меня в 9 искали, а я здесь с 8 дежурю».
«Тогда не состыкуется», — сказал он.
«Кто вовремя приходит, тот может не уйти. Ты про засаду? Откуда они у нас?»
«Но ты ведь попал», — не совсем определенно ответил Петр и, наклонившись к уху Константина, шепнул.
«У тебя с собой что-нибудь есть?»
Тот откинул полу пиджака и достал финку с зубчатым лезвием.
«Ох и падок ты на эти самурайские штучки! Багажник пустой? Туда положим».
«Бориса? Он не опасен», — возразил Костя.
«Неопасный Борис только что тебя продал».
«Я думал, вы смеетесь, госбес какой-то». Петр молча бросил ему свое удостоверение. Константин внимательно прочитал все, что там было написано, и, захлопнув, вернул. Потом опять вынул нож и полюбовался фигурной заточкой.
«Швейцария!» — с уважением сказал он.